Я вас категорически приветствую. В этом выпуске девочка-андроид в кружевных труселях, Ктулху, казаки и помидоры, что там учудил Крис Робертс. Ну а сперва, конечно, про деньги. Больше 144 миллионов долларов собрала со своих потенциальных игроков космоопера Star Citizen. Проект уверенно занял 4-е место в списке самых дорогих игр за всю историю. Ну, конечно, до 500 миллионов, потраченных на Destiny и 265 лимонов на GTA 5 еще далеко. Но вот до 3-го места, 200 миллионов, в которое обошлась неоправдавшая надежд MMORPG The Old Republic, осталось всего ничего, каких-то 60 лимонов. И есть все шансы набрать. Гражданин Робертс, похоже, никуда не торопится. Star Citizen в разработке уже около 6 лет. Точной даты выхода нет до сих пор. Спешить некуда. Деньги на счет капают. Красивые ролики и всяческие альфа-версии выпускаются регулярно. А контента в игре обещают столько, что производители жестких дисков говорят, на всякий случай анонсируют винчестеры на 16 терабайт. А в это время те, кто прикупил доступ в альфу, частенько блуждают по виртуальным ангарам и не могут, к примеру, отыскать свой космический корабль. Настолько непросто это сделать в игре Star Citizen. Как и, например, совершит взлет или там посадку. Такими темпами гражданин Робертс и его космический гражданин станут для опергеймера постоянным источником хорошего настроения. Ну, примерно так же, как гражданин Панин для синего Фила. Продажи новой консоли от Nintendo Switch в Великобритании вдвое превысили результаты продаж предыдущей японской приставки Wii U. В остальной Европе тоже наблюдается повышенный спрос, в том числе и в России, ведь Россия – это Европа. Что уж говорить про США и родную для Nintendo Японию. Там Switch'и порасхватали, как горячие пирожки, ну или там суши-роллы. Поговаривают, продали этих самых свитчей уже на 1,5 миллиона. Сколько денег заработала Nintendo за первую неделю продаж свитча, пока не ясно. Но уже сейчас видно, что и саму консоль, и игры с ней купили даже те, кто месяц назад предрекал консоли фиаско. Напомню, подробно разбирали новинку в 116-м выпуске Опергеймера и даже разыграли среди контингента один экземпляр. Скоро подведем итоги и объявим претендентов на новенькую приставочку. 65 миллионов долларов выделяет город Вашингтон на строительство киберспортивного стадиона на 4200 мест. Подрядчиком строительства выступает Energy eSports. Стадион планируют ввести в строй к началу 2019 года. В свободное от киберспортивных мероприятий время там будет тренироваться женская баскетбольная команда Washington Mystics. Напомню, Вашингтон – столица Соединенных Штатов, а вовсе не город Нью-Йорк, как полагают многие знатоки геополитики. Ну а если уж в столице Америки под боком у зловещего президента Трампа строят целую киберспортивную арену, значит, что-то в этом самом киберспорте выходит на новый уровень. Ну и ты немедленно спросишь, а что же у нас в России таких арен не строят? Ведь киберспорт у нас официально признан видом спорта, а ни одного стадиона что-то не видать. Ну, кроме этого, который у нас в Питере по цене 3 космодромов забацали. Вопрос справедливый, тем более, что необходимость киберспортивного сооружения весьма насущна. Вот, к примеру, а прошлый год в Москве для финала континентальной лиги по игре League of Legends компания Riot Games арендовала стадион ВТБ-арена. Ну, то есть, натурально, 12-тысячный стадион был заполнен болельщиками киберспортивных команд. куда там жалкой 4000-й арене в Вашингтоне. Но для специализированного киберспортивного стадионища на много тысяч мест время пока не пришло. Зато третьего дня метнулся по делам в Москву. Посмотрел на новую киберспортивную студию Riot Games. Данная компания оборудовала специальное помещение на территории комплекса «Главкино» под проведение и трансляцию чемпионатов по Лиге Легенд. Ну, кто не в курсе, это одна из самых популярных в мире моба-игр. Сама арена, где соревнуются команды, похожа на продвинутую телевизионную студию. Сцена с двумя рядами компьютеров. Трибуна для зрителей. Плюс все необходимое для трансляций. Камеры, экраны, краны, гримерка, декорации. Комментаторская зона прямо на самой арене. Тренировочные комнаты отдельные. Там есть над чем размяться перед боем. Обсудить, отработать тактику. Есть и отдельная зона отдыха, где можно просто поваляться, ну и даже снять стресс. Отдельно понравилась студия аналитики. Уже подобраны комментаторы, эксперты, журналистов минимум взвод. Обстановка деловая, везде что-то происходит. Тут интервью берут, там снимаются на фоне логотипов. Напротив – современная аппаратная зона для технической команды, которая рулит трансляциями. Именно там режиссер трансляции и его команда собирают отличную картинку для стрима. В общем, тема для нашего киберспорта – достаточно новое. До того аналогичные студии специально для подобных соревнований наблюдал только за кордоном. Ну, скоро расскажем об этом подробнее, благо рассказать есть о чем. Но не сейчас. Сейчас переходим к новостям. Оказывается, ученые из Корнуэльского университета проводили исследования на тему, как бы это граждане повели себя перед концом света. И поскольку великого потопа под рукой не оказалось, пришлось моделировать Армагеддон посредством окончания открытой беты MMO Arc Age, после которой всех персонажей с серверов должны были удалить. Смерть игрового персонажа, ну, это, конечно, не конец света, но что-то апокалиптическое в этом и есть. Ученые проанализировали поведение миллионов персонажей за 2 недели до смерти и выяснили вот что. Количество антиобщественных поступков резко снизилось. Игроки прекратили метаться, как умалишенные по рейдам, перестали копать огороды, делать предметы и даже торговать. Примерно за 2 недели до вайпа в моду вошло общение, прогулки по окрестностям, обмен подарками и групповые пляски. Ну, выход, в общем-то, неутешительный. Чтобы людишки начали вести себя более-менее прилично, нужен апокалипсис. Как уже заметили самые въедливые комментаторы, открытая бета Аркейджа завершилась пару лет назад. Но результаты исследования стали доступны только сейчас. Символично, что теперь уже и сам Аркейдж близок к апокалипсису, как никогда. Сервера игры потихоньку пустеют, нового контента не было с осени прошлого года. Не равен час ученые из Корнуэльского университета смогут закрепить результаты своих исследований и на полной версии игры. Ну, как говорится, будем посмотреть. 17 марта стартовало закрытое бета-тестирование очередного эксклюзива от PlayStation «Гонки GT Спорт». Кто успел записаться в тест пилоты, уже гоняет по трекам. Особо продвинутые делают это в шлемах виртуальной реальности PlayStation VR. Ну, у кого эти шлемы, понятно, имеются. А кто не успел записаться, еще может записаться на официальном сайте игры. Потому что сперва в бете погоняют американские верпилы, виртуальные пилоты, а через пару недель запустят и европейцев, в том числе и нас с вами. Вон, даже японцы знают, что Россия – это Европа. К сожалению, о дате выхода новой Гран-Туризмы снова не сообщают. Но раз бета началась, в этом году должны выкатить. Ну а сейчас посмотрим, во что же можно сыграть в это тревожное время суток. Японская студия Platinum Games нафантазировала игру про злых инопланетян и добрых терминаторов. По сюжету экшена Nier Automata пришельцы захватили Землю и загнали людишек на Луну, где эти самые людишки неплохо устроились и даже наладили производство боевых андроидов. Вот эти самые андроиды с Луны прилетают на Землю, чтобы сражаться с инопланетянами, которые стали новыми землянами. Но на Земле инопланетян тоже не осталось, все куда-то пропали. Вместо них там теперь обитают роботы, но роботы другие, инопланетные. Так что получается Nier Automata – игра про гражданскую войну роботов на Земле. При этом неясно, куда пропали сами инопланетяне, что мешает им захватить Луну, почему люди не вернутся обратно и не уничтожат всех роботов, ну, вместо того, чтобы слать с Луны на Землю своих андроидов. Все это для разработчиков игры не особо важно, они сосредоточились на другом, а сюжет построили по остаточному принципу, ну, как и диалоги. То роботы устраивают оргию в лесу, то жалуются друг другу на жизнь, то разыгрывают шекспировскую драму. Главная героиня – автоматы, андроид женского пола по имени 2B, 2B. Сделана очень похожей на настоящую девчонку. Но лучше бы, конечно, звали ее 2C или 2D, но и 2B тоже неплохо. Дизайнеры и художники отчаялись сделать игру хорошо, но решили хотя бы женскую задницу сделать качественно, потому что сделать хорошо всю игру, ну, никак не получалось. В итоге смотреть, как плавно вышагивает 2B, можно очень долго, совершенно позабыв, что она робот. Особенно, если она вышагивает в кружевных трусах и под дождем. Собственно, только по этой причине данная игра и попала в наш выпуск «Опергеймера». Надо отметить, что у нас не автомату издает компания «Бука», которая к делу подошла основательно. Во-первых, волевым решением отмела любые потуги на локализацию. Ни русской озвучки, ни русского текста, даже руководства на русском к автомате нет. Зачем озвучка, если в игре сюжет плохой, а задница хорошая? Тот, кто отважится купить игру про фривольную роботессу, сможет в полной мере насладиться английской или даже оригинальной японской версией. Ну а тем, кто захочет прикупить коллекционное издание с голозадой терминаторшей, скорее всего, уже не успеет. Коробочек завезли всего несколько десятков. Ну, видимо, это все, что смогло просочиться через нашу бдительную таможню. Или Бука не очень-то верит в продажи коллекционной игры в Россию. Добавлю, игра вышла на PlayStation 4 и ПК. Если решил брать, бери ПК-версию. Говорят, там филейные части удались особо хорошо. Стикс Shards of Darkness – вторая часть малобюджетного стелс-экшена про гоблина Стикса. Казалось бы, в игре про гоблинов не место хитроумным планам по разграблению сокровищниц, как в серии War Thief. Но студия с говорящим названием Цианид так не думает. Впрочем, стелс в игре довольно неплох. У каждого задания множество вариантов прохождения. Да и арсеналу Стикса позавидует любой вор-домушник. Кислотные ловушки для охранников, ядовитые дротики, всевозможные отмычки и даже эликсир невидимости. К сожалению, подводит игру малый бюджет. Видно, что не смогли построить много разнообразных уровней. Поэтому очень часто для разных заданий используют одни и те же декорации. Чтобы это не особо бросалось в глаза, уровни сделали крайне темными. Ну а Стиксу для удачного грабежа надо сделать их еще темнее. Результат достигнут. Повторяющихся декораций попросту не видно. На уровнях царит кромешная тьма. И куда в таком мраке Стиксу идти, неясно. Охранники, даром что не гоблины, а по большей части обычные тупорылые люди, слышат плохо, Стикса не замечают в упор. Но иногда по совершенно неясным причинам видят его вообще с другого края карты. Ну и денег на тестирование явно не хватило. Игра регулярно вылетает. В наличии добротные баги. Охранники могут зацепиться за мебель и яростно забуксовать. Проблемы первой части, ну, как и сам главный герой, тихо прокрались и во вторую, где и затаились, поджидая наивных игроков. Ну, впрочем, сейчас не так много стелсов выходит, чтобы воротить от Стикса нос. Если Хитман пройден вдоль и поперек, обрати внимание. Ну, не чета 47-му, конечно, но на пару часиков сгодится. Расстраивает только ценник 2000 рублей за компьютерную версию без локализации и 3000 за консольную. На эти деньги можно купить и Хитмана, и Вора, и еще останется на первую часть Стикса. В общем, игра на очень большого любителя с лишними деньгами. Тема противостояний популярных персонажей будоражит умы творческих личностей довольно давно. Кто кого заборет, слон или кит? И если в кино это выливается в известную субстанцию, ну, наподобие идиотских подделок типа «Фредди против Джейсона» или там «Чужой против хищника», то в играх есть достойные примеры так называемых кроссоверов. Ну, таких как древняя игрушка «Робокоп против Терминатора», а из недавнего «Растение против зомби». Докатилась эта тенденция и до настольных игр. Сегодня у нас вот такой замес. «Казаки против помидоров». Помидоров в коробке почему-то нет, зато в наличии колоды карт, относящихся к разным фракциям. И это «Медвежья кавалерия», «Растения-убийцы», «Стимпанки» и «Призраки». Вариантов у данной игры несколько. И базовая версия, и спецвыпуск про Ктулху и про Манчкина, и даже сборник из всех вышеперечисленных коробок. Так что фракций в итоге может быть очень много. Правилами дозволяется объединять карты из разных коробок. И ты немедленно спросишь, как же месить всех этих ктулху, казаков и помидоры? А, элементарно! Каждый игрок смешивает между собой две колоды разных фракций, по 20 карт в каждой. Ключевое в замесе именно разных, чтобы на выходе получились чудо-юниты, атакующие вражескую базу лучше, чем ваши соперники. Далее из своих колод игроки берут по 5 карт. Задача каждого – набрать максимальное количество очков, атакуя заранее расставленные базы с помощью приспешников и карт действия. И вот тут в бой идут и Харунжий на медведе, и кувшинка, и привидение. Ну, в общем, замес получается не слабый. Кто первым захватит больше баз и наберет 15 очков, разгромив, к примеру, царские хоромы или кабинет изобретателя, тот и царь горы, а остальные – помидоры. Ну и чтобы, так сказать, замесить, то есть закрепить вышесказанное, предлагаю контингенту конкурс. Разыграем 4 коробочки всяческих замесов. Пиши в комментах с хэштегом «замес» свои идеи, кого бы ты замесил, ну, чтобы получить мега-крутых приспешников. Через неделю определим победителей, которые и получат свои замесы от сети магазинов «Хобби Геймс». А на сегодня все. До новых встреч.